Бен опустился на диванчик с тяжким вздохом, как будто долго таскал вязанки дров. Он похлопал по месту рядом с собой, но Харпер сделала вид, что не заметила. Не хотелось садиться с ним, не хотелось выглядеть просительницей у ног Кэрол. Харпер осталась у стены, спиной к окну. Зима дышала в затылок. Кэрол подняла на Харпер пустые, лихорадочно блестящие и налитые кровью глаза. С обритой головой и голодным, истощенным лицом она была похожа на пожилую раковую пациентку, измученную химиотерапией. «Рада видеть вас, сестра Уиллоус. Спасибо, что зашли. Понимаю, вы заняты. Мистер Клайн сейчас рассказывал, как он оказался в убежище у пруда Саут-Милл, меньше, чем в сотне ярдов от полицейского участка. Хотите чаю? Хотите позавтракать?» «Нет, спасибо». Минди Скиллинг поднялась без всяких понуканий и потопала в затемненную кухоньку. «Похоже, мистер Клайн действительно не мог быть связан с нападением на моего отца», — продолжала Кэрол. «И еще мне хотелось побольше узнать о человеке, ради которого отец рисковал жизнью». «Вы не против, сестра Уиллоус?» Он как раз начал рассказывать историю побега. «Нет, не против», — сказала Харпер. Минди уже вернулась и передала ей фарфоровую чашечку горячего чая и блюдце с тончайшим кусочком ароматного кофейного торта с орехами. Желудок Харпер заворчал. «Кофейный торт! Это почти как горячая ванна с пеной!» «Продолжайте, пожалуйста, мистер Клайн. Где, вы говорили, вы встретились с мистером Мазучелли?»
«В Брентвуде, в окружной тюрьме». Клайн с удивлением посмотрел на Харпер. «А вы-то тут зачем?»
И снова повернулся Кэрол.
«У них там камера, рассчитана человек на 40. А нас там набралось сотню. Там было 10 камер, в каждую запихали по 10 человек. В холле поставили телевизор и крутили набалдашник и метлу, и дракона Пита, чтобы нам было что смотреть. У них были только детские фильмы, держали для родительских дней. Дальше по коридору один парень свихнулся. То и дело начинал орать: «I'll be your candle on the water», пока соседи не принимались его пинать, чтобы прекратил. А потом я начал думать, что они крутят два фильма, чтобы пытать нас».
Харпер было неприятно слушать о запертом человеке, сходящем с ума от ужаса и при этом поющем именно эту песню. Гилберт Клайн описывал в каком-то смысле саму Харпер, застрявшую в трубе.
«Никому из нас не полагалось находиться там больше нескольких дней. Оказаться в Брентвуде можно по двум причинам. Большинство ожидали суда. Лично меня привезли из тюрьмы Конкорда давать показания по одному делу, не моему. Масс прибыл из тюрьмы штата в Берлине подавать апелляцию на приговор».
«За что он оказался в тюрьме?» — спросила Кэрол.
«Да, он похож на рецидивиста», — кивнул Гил. «Но сел за лжесвидетельство. Не знаю, мэм, он ли ударил вашего отца, но Масс не из тех, кто наживает неприятности своими руками. Все проблемы у него от языка. Не умеет остановиться. И не может рассказать историю, не приправив ее доброй порцией хренотени.
Тем более нам лучше услышать о побеге из Брентвуда от вас, а не от него», — сказала Кэрол.
«И избавьте нас, пожалуйста, от сортирных выражений, мистер», — сказал Бен. «Здесь дамы».
Харпер чуть не подавилась последним куском кофейного торта. Она ни за что не смогла бы объяснить, почему сортирные выражения вызывают у нее больше отвращения, чем хренотень. Харпер прочистила горло и угрюмо уставилась на пустое блюдечко. Она-то собиралась есть кусок торта неторопливо, но он оказался таким маленьким, и Харпер, едва ощутив вкус сахара и мускатного ореха, не могла остановиться. И торт ужасно, трагически, невероятно быстро исчез. Харпер поставила блюдце на стол подальше, чтобы не поддаться искушению облизать его. Гил продолжал.
«Я должен был оставаться в Брентвуде только до дачи показаний. Но суд закрылся. Я думал, нас упакуют и отправят обратно. Но ничего подобного. Появились новые заключенные. Один парень в моей камере как-то подошел к решетке и сказал, что хочет подать жалобу и встретиться со своим адвокатом. Охранник подошел и ткнул ему дубинкой прямо в зубы. Выбил сразу 3 одним ударом. «Твоя жалоба принята! Обращайся, если еще что-то тебя беспокоит», — сказал этот коп и оглядел нас. «Есть ли, мол, другие недовольные?»
«Такого не может быть», — сказал Бен. «За 20 лет работы в полиции я наслушался заявлений о жестокости полицейских, и только 3 из 1000 имели под собой основания. Остальное выдумывали наркоманы, пьяницы и воры, желающие поквитаться с теми, кто упек их».
«Да, так все и было», — сказал Гилберт спокойным тоном. «Сейчас все изменилось. Закон уже не закон. Без контроля сверху главное, в чьих руках дубинка. Дубинка или полотенце, набитое камнями».
Бен ощетинился. Грудь раздулась, угрожая оторвать пуговицу. Кэрол подняла ладонь, и Бен закрыл рот, ничего не сказав.
«Пусть продолжает. Я хочу все выслушать. Я хочу знать, кого мы пустили в лагерь, что они видели, что делали и что пережили. Продолжайте, мистер Клайн».
Гил опустил глаза, как человек, вспоминающий строчки стиха, который учил годы назад, например, на уроках английского. Наконец он поднял взгляд, спокойно посмотрел в упор на Кэрол и начал рассказывать.
Глава 9. Не все копы в Брентвуде были ужасными. Такого я не говорил. Был один охранник, он все время следил, чтобы нам хватало еды, воды, туалетной бумаги и прочего. Но чем дольше мы там торчали, тем реже видели приличных людей. Было сколько угодно злых копов, которые не желали о нас заботиться. А когда начали появляться больные с чешуей, копы только злились еще больше, от страха. Всем было ясно, чем дело кончится при набитых битком камерах. Однажды утром в камере в конце корпуса появился парень с драконьей чешуей. Остальные заключенные перепугались. Я понимаю, почему они сделали то, что сделали. Хочется верить, что я их не поддержал бы, но точно и сказать не возьмусь. Соседи загнали парня в угол, не дотрагиваясь, толкали подушками и чем попало, а потом забили до смерти.
«Господи!» — прошептал Бен.
И умирал он долго. Его били головой об стену, об пол и о парашу 20 минут, и все время тот псих со смехом пел «Свечу над водой». В конце концов зараженный начал тлеть и обуглился. Он не загорелся, но дыма было много. Люди потели, как в индейской парилке. Глаза слезились в дыму, и люди кашляли от пепла. И когда бедного парня забили до смерти, охранники в резиновых перчатках вытащили труп из камеры и избавились от него. Но мы знали, что зараза будет распространяться. Тюрьма стала бетонной чашкой Петри. Уже скоро чешуя появилась у пары парней совершенно в другой камере. Потом еще у 3, и опять в другой камере. Понятия не имею, почему она так перескакивала.
Харпер могла бы объяснить, но сейчас это не имело значения. Пожарный говорил, мир разделен на здоровых и больных, но скоро останутся больные и мертвые. Для всех присутствующих способ распространения драконьей чешуи теперь представляли чисто академический интерес.
Полиция штата не знала, что делать. Не было места, где держать отдельно людей с драконьей чешуей, и никто не хотел отпускать заключенных гражданским. Полицейские надели защитные костюмы и резиновые перчатки, согнали всех с драконьей чешуей в одну камеру и стали думать, что делать. Потом однажды утром один парень завопил: «Горячо, я умираю, по мне ползают огненные муравьи». Потом повалил дым из горла, потом он вспыхнул весь. Говорят, перед смертью выдыхаешь огонь, как дракон. Это потому, что ткани в легких воспламеняются, и ты горишь изнутри наружу. Он бегал по кругу и орал, и изо рта рвался дым, как в старых мультиках, если герой случайно выпил острый соус. Все, кто был в камере с ним, прижимались к бетонным стенам, чтобы самим не загореться.